Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Александр Хинштейн, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Добрый день, Саша.
Добрый.
Хочу с тобой поговорить, поскольку ты и представитель второй власти законодательной, и представитель четвертой власти журналистики, а у меня в передаче представители ветвей власти. Так что ты один в двух. Два в одном. Саш, скажи мне, пожалуйста, что происходит на улицах? Кто чего пытается добиться? Я имею в виду Сахарова, Поклонную, Болотную, в других городах.
Ну, я могу высказать только свои какие-то ощущения. Не претендую бесспорно на истину в последней инстанции. Но мне кажется, что в обществе, особенно в, скажем так, мыслящей части общества, в городах у людей действительно накопился протест. Это если говорить о тех, кто выходит на Болотную и на Сахарову. И люди, которые выходят, как мне представляется, идут не потому, что они в жесткой оппозиции к власти, не потому, что они хотят революции или потрясения, а потому, что они хотят быть услышанными, они хотят, чтобы их уважали, уважали их права. И в этом смысле я их позицию, кстати говоря, разделяю. Те, кто выходит на Поклонную гору, те, кто выходит на какие-то другие митинги, не только в Москве, а по всей стране, в поддержку Владимира Путина или в поддержку курса, проводимого в последние годы, у этих людей тоже есть позиция, и я тоже ее разделяю, потому что люди говорят о недопустимости потрясений для страны, они говорят о том, что нам есть что терять, и, собственно, это и было слоганом последних митингов, потому что нам действительно есть что терять. Вот, мне кажется, где-то на стыке двух этих митингов и рождается главная суть, то, что, наверное, является крайне важным для всех, для нас, для будущего страны.
Можно тебя так понимать? Что если бы что как бы объединенный митинг мог бы пройти под лозунгом «За сохранение стабильности при уважении к нам».
Ну, наверное, так. Я думаю, что он мог бы пройти под лозунгом «За стабильность без застоя».
Дело не только в застое. Ты знаешь, вот я, кстати говоря, согласен с твоей оценкой, абсолютно согласен. Потому что действительно вроде, вот, как мне показалось, на Болотной, на Сахарова люди, которые не просят никаких социальных льгот, даже не просят инноваций, ты говоришь просто про застой, да, не просят инноваций, у них все в порядке, но поскольку уже все в порядке, уже есть что кушать, чем заниматься, куда ездить и так далее, вот теперь пришло время почувствовать себя человеками, гражданами. То есть, не самим себя почувствовать, а чтобы власть их почувствовала таковыми.
Ну, не знаю, я...
Я не люблю слово «стабильность», понимаешь?
Ну, я не могу во всем, Миш, с тобой здесь согласиться. Объясню, почему. Не думаю, что все, кто пришел на Болотный, кто пришел на Сахар, и те, кто придет на будущие митинги, они, сомненно, не будут. Это все представители middle class или более там высокого уровня достатка и жизни, или как пытаются их назвать, там, норковые митинги, норковая революция. Я не был там, не буду лукавить, но я смотрел и по каналам новостей, и в интернете, и видел фотографии. Там совсем разные лица. Там очень много я видел людей, пожилых, людей внешне явно небогатых, из интеллигентной среды. А это говорит о том, что в первую очередь люди приходят не потому, что вот сегодня они насытились, набили, условно говоря, брюхо, и теперь им хочется еще и какого-то...
Я не в этом, я прошу прощения, я не в этом
ну,
сказал.
Я упрощаю.
Я не это имел в виду, что когда раньше была одна тема выживания, когда нечем было кормить детей, никто не думал, или мало кто думал, о соблюдении его гражданских, политических прав и свобод. А когда эта проблематика, когда дети сыты, с учетом роста уровня жизни, а он реально произошел за последние там, 10 лет, это
да, бесспорно.
Бессмысленно об этом спорить.
Бесспорно.
Теперь на первый план вышли другие темы, поскольку те темы решены. Я не говорю, что там богатые на митингах.
Ну, ты говоришь, что выходят те, кому есть что, что кушать. Ну, и немножко и с этим не соглашусь. Тоже объясню, почему. Нельзя вот два этих фактора как бы разделять, то есть такой некой последовательность. То есть сначала, там, условно, власть накормила народ, ну, упрощая. А теперь, когда она накормила, вот нужно людям позаботиться о своих гражданских правах. Мне кажется, что дело не в этом, а дело в том, что в последнее время наряду с теми позитивными процессами, которые есть, были, идут, наряду, конечно же, и с стабилизацией ситуации, с экономической стабилизацией, там, с ростом уровня жизни, с ростом уровня доходов, бюджетной обеспеченности. Но наряду с этим у людей стало возникать ощущение того, что, как бы это правильно сформулировать, ну, что их не слышат, что ли, что очень часто разговаривают с властью на разных языках. Что власть, по сути дела, причем я сейчас говорю под словом власть, имею в виду вообще всю власть как таковую, начиная от верховной власти и заканчивая властью муниципальной, особенно, кстати, муниципальной, потому что с ней чаще всего сталкивается наш среднестатистический человек, гражданин. Так вот, она обособилась, она живет какой-то своей жизнью, и у людей нет возможности на эту власть повлиять.
Ну, согласись, Саш, процесс ведь закономерный. Был период времени, во-первых, так, не станешь ли ты отрицать, что благодаря советской власти настроение патронализма в стране приобрели чуть ли не стали чертой национального характера?
Несомненно, согласен.
Если этот тезис правильный, перехожу к следующему тезису. Когда, после кризиса 98-го года, возьмем этот период времени, вот, с 98-го по сегодняшний день, и условно разделим государство и народ. Условно разделим государство и народ. Народ ждал от государства, что государство ему поможет. Пенсии, социальные пособия, создание рабочих мест. Ждал, ждал, ждал. И все к этому привыкли. Государство как могло, хорошо ли, плохо ли, но эту свою функцию выполняло. Но одновременно у государства, у власти, и тоже изменился менталитет. Тоже стал патроналистский менталитет. Как у родителей, которые кормят своего ребенка, воспитывают его, растят его, и вдруг ребенок начинает разговаривать. И в какой-то момент времени родители понимают, подожди, да, уже ему 14-15 лет, надо с ним уже иначе себя вести. И ребенок в 14-15 лет начинает требовать к себе уже другого, не только еды и. То же самое произошло у народа. Я условно делю.
Да, конечно. Да?
Значит, то же самое произошло у народа. Произошло у народа. А что это вы нами командуете? То есть, когда вы нам давали социальные пособия, ладно, вы нас, девушку...
ужинает.
Тот ее и танцует. А сейчас вроде мы уже сами встали на ноги. И обе позиции, в общем, психологически правомерны. Я понимаю, что мой вопрос – вопрос провокация. Но ты же гость, тебе же выкручиваться надо.
Да нет, провокации мы не боимся. Ну, наверное, эта аналогия с 15-летним ребенком была бы верна, если бы государство, нынешняя система власти получила общество-ребенка в младенческом возрасте, дальше его воспитывало. Но штука в том, что к этому моменту общество было уже достаточно зрелым. И мы прошли за последние 22 года достаточно серьезный путь. На пути от развала предыдущей системы управления, власти, менталитета, системы координат, я имею в виду Советского Союза, до самостоятельной совершенно другой страны, совершенно другим укладом. Мне кажется, что одна из главных причин, и власть это, кстати, понимает и поняла, и мы видим обратные уже сигналы, подтверждающие это. Так вот, одна из главных причин заключается в том, что, выстраивая системы вертикали, слишком, может быть, необоснованно был сделан расчет на сознательность чиновников и вообще государственного аппарата. Потому что что произошло? И против чего, как мне представляется, протестуют люди, отчасти протестуют люди. Путину нужно было сконцентрировать в своих руках достаточный объем власти для того, чтобы реализовать те задачи, которые он считал первоочередными. Необходимо было что-то сделать с парадом суверенитетов, необходимо было выстроить регионы, избавиться от региональных баронов-бандитов, значит, или баронов-разбойников, как называли средневековые истории, я имею в виду тогдашних губернаторов. Необходимо было оптимизировать бюджетные средства, налоги для того, чтобы, опять же, иметь рычаг влияния. Необходимо было выстроить силовиков. Для того, чтобы эту задачу решить, конечно, нужно было собрать все силы в один кулак. По этой логике были отменены выборы губернаторов, и в абсолютном большинстве городов выборы мэров. По этой логике были отменены выборы депутатов-одномандатников в Госдуму. Там усложнена процедура регистрации политических партий.
Резко усилены полномочия чиновников.
Резко усилены полномочия специальных служб и силовиков. Да, мы можем продолжать этот список достаточно долго. Я не говорю, что это было сделано неправильно. На тот период времени, наверное, этому было объяснение. Но вот в сегодняшних условиях это становится уже в какой-то степени вопросом достаточно угрожающим. И не случайно такая быстрая реакция последовала со стороны власти, президента и премьера.
Мы вернемся. Сейчас, секунду, я тебя перебью. Поскольку у нас такая диалоговая передача, я хочу сказать, что, там, может быть, в каких-то терминах я с тобой не согласен, но, в принципе, твое понимание ситуации абсолютно идентично моему пониманию ситуации, хотя мы с тобой, в общем, ну, в силу объективных причин немножко с разных точек зрения смотрим на происходящее в стране, но я с тобой совершенно согласен. Я просто формулирую чуть-чуть короче. Вертикаль власти была необходима, чтобы спасти страну от развала, ну, просто распада. Ты упомянул про
парад суверенитетов,
да? Но нужны были сильные властные чиновники для этого. Но ты правильно сказал про человеческий фактор. Сильный властный чиновник, он, как сказать, он хочет быть еще и богатым. Вот коррупция – это обратная сторона вертикали власти. Не может быть вертикали власти без коррупции. И через это прошли все страны.
Не могу с этим согласиться. У нас есть перед глазами пример Сингапура.
Да.
Где, прости меня, степень концентрации власти и тоталитаризма, или точнее, наверное, авторитаризма верховной власти, ну, несравнима с российской.
Ты не хочешь попробовать Сингапур территориально разместить на территории Московской области?
А это не важно.
Нет, это важно.
Нет.
Дело в том, что один чиновник, один, а у нас управляет всем. А у нас один чиновник не может всем управлять в силу территориальной разницы.
Не соглашусь. И с этим разница, мне кажется, не в этом, а в том, что когда, например, брат премьер-министра был, точнее даже президент, был увлечен в коррупцию, он пошел в тюрьму. А у нас за последние годы ни один высокопоставленный чиновник, слава богу, у нас ни Дмитрий Анатольевич, ни Владимир Владимирович, нет братьев. Так вот, ни один высокопоставленный чиновник, даже попавшийся с чем, на чем-то, даже в отношении которого есть серьезный системный материал, не пошел под суд. Ну, ты мне можешь сейчас привести пример тульского губернатора Дудки.
Нет, я...
Наверное, еще один-два примера. Это лишь исключение, которое подтверждает, увы, общее правило.
Да. Ну, о коррупции мы чуть позже. Хорошо, теперь вернемся к тому, о чем я тебе не дал ответить, сказать. А что произошло с властью? Почему власть так резко, быстро, ну, кто-то говорит, пошла на уступки, кто-то говорит,
это
откликнулась,
не уступки.
Кто-то говорит, среагировала.
Почему это, на мой взгляд, это не уступки, а реакция. Реакция, наверное, по той причине, что и Путин, и Медведев сами понимали и понимают ситуацию, то, что происходит в стране. Страна другая. Протест действительно нарастает. Мы это увидели по результатам выборов. Я работал на многих избирательных кампаниях в качестве уполномоченного партии «Единая Россия» по выборам депутатов разного уровня, по выборам мэров, городов. Ну вот последние 4 цикла я был в них глубоко погружен, и я вижу динамику. Я вижу, как реально меняется, вот буквально на глазах меняется настроение людей. И если я это видят мои коллеги и товарищи, то, бесспорно, это тем более видят те, кто находится у руля страны. Страна нуждается в каких-то системных изменениях. Мне думается, что одно из ключевых этих изменений должно быть отказ от принципа искусственного отбора в сторону естественного отбора. Поясню, что я имею в виду. К примеру, выборы губернаторов. Да, система назначения губернаторов, наверное, на том этапе была оправдана. Но привела она к тому, что... Не хочу, конечно же, говорить про всех коллег, но в ряде случаев губернаторами стали назначаться люди, не до конца соответствующие требованиям к этой должности, которые не считали нужным как-то считаться с мнением избирателей, с мнением людей, с мнением элит, которые действовали по принципу, что у них есть один единственный избиратель, он находится в Москве. Ровно так действовал отправленный в отставку архангельский губернатор Михальчук. Ровно так действовал отправленный в отставку волгоградский губернатор Бравко. Ровно так действовал отправленный в отставку калининградский губернатор Буос, против действия которого, как вы, наверное, помните, был собран многотысячный митинг. И, к глубокому моему сожалению, пришедший ему на смену губернатор Цуканов не сильно изменился в этом смысле. Почему? Потому что они результат искусственного отбора. А губернаторы, которые прошли через горнило выборов, Это уже результат отбора естественного.
Хочу просто сэкономить время передачи, поскольку здесь у меня нет аргументов против, против того, что сказал, кроме одного. Я был противником отмены выборов губернаторов с самого начала, и свою позицию не скрывал. Даже оставаясь на госдолжности, я как бы вот говорил о том, что необходимо выборы губернаторов срочно вернуть. Ровно по тем причинам, которые ты назвал. Потому что губернатор должен смотреть в две стороны. Он должен смотреть в сторону Кремля, поскольку он все-таки представитель как бы вертикали власти, но он обязательно должен смотреть и в другую сторону, в сторону местных элит, населения, народа, граждан своего региона. А невыборность губернаторов вынуждает его кривошеясти.
Есть такой термин социальное самочувствие, социальное благополучие. И вот сегодня социальное благополучие в ряде регионов, оно достаточно невысоко. И этим объясняются, скажем, результаты выборов.
Хорошо. Ты сейчас сказал про выборы, про то, что 14 лет, последние 14 лет вовлечен в этот процесс.
Нет, последние 4 кампании.
4 кампании?
14 лет я столько...
А 4 кампании сколько?
2 года.
А, ты имеешь в виду...
У нас раз в полгода единый день голосования.
Да, в теме, что понял. Извини за такой щекотливый вопрос. Вот ты член «Единой России» и одно из лиц «Единой России» на телеэкране. То, что сейчас происходит, нет ощущения, что как бы вас от вас, ну, не то, что отказались, а сделали громоотводом. «Единая Россия» сама по себе, а верховная власть сама по себе.
Ну, знаешь, настроения у людей разные, и мне приходится слышать от коллег, от однопартийцев, вот то, о чем ты говоришь. Кто-то в более мягкой форме, кто-то в более жесткой форме. Ну, бесспорно, мы принимаем на себя достаточную часть негатива, достаточную часть отрицательной энергии людей, потому что «Единая Россия» все равно отождествляется с властью. А поскольку в «Единую Россию» вступали начальники всех уровней, то, естественно, что их дурость, она тут же трансформировалась на отношение к партии целиком. Хорошо это или плохо? И хорошо, и плохо. Но, по крайней мере, это объективно в том смысле, что понятна причина происходящего. Теперь вопрос, что с этим делать? Как с этим жить? Я сторонник того, что партия нуждается в определенных переменах, или как модно это называть, ребрендинг, можно назвать это перезагрузка. Я за то, чтобы партия избавилась от ненужных людей, от тех, кто ее действительно дискредитирует. Я за то, чтобы партия стала живым организмом, потому что, опять же, не буду скрывать...
Извини, не могу не схохмить. А с учетом того, что теперь минимальная численность партии 500 человек, я думаю, что у вас есть шанс сохраниться в виде партии. Если всех выгнать, то 500 нормальных останется. Продолжай, пожалуйста.
Михаил Ильич, ну, я думаю, что это не так. И бесспорно, в партии, в которой стоит более 2 миллионов человек, достойных людей, явно не 500, гораздо больше. Подавляющее большинство членов «Единой России» – это нормальные, порядочные люди, которые действительно хотят каких-то перемен. Действительно хотят добра для своей страны.
Саша, смотри.
Но мы отошли в сторону. Я стал говорить про ребрендинг.
Вернемся к этому. Но согласись, забавная ситуация. Вы партия власти, да? «Единая Россия» – партия власти. Так до недавнего времени очень часто говорили. При этом президент не член «Единой России», премьер-министр не член «Единой России», ни одного вице-премьера, а нет, один, по-моему, вице-премьер, Зубков, член «Единой России» или нет?
Нет, Зубков нет, не член «Единой
России». Ни одного вице-премьера члена «Единой России» нет. Количество министров членов «Единой России» составляет меньше 50% кабинета. Спикер Государственной Думы не член «Единой России». Спикер Совета Федерации не член «Единой России». Ребята, а вы каким боком партия власти?
Ну, Валентин Иванов, кстати, член «Единой России».
Извините.
Да, насчет Сергея Евгеньевича не знаю, Нарышкина да. Готов уточнить, но думаю, что он, я думаю, что он имеет принадлежность к партии.
Нет.
Путин Владимир Владимирович действительно не член.
Принадлежность это не член.
Действительно не член, да. Но он председатель партии, поэтому...
Не член.
Извините, это, знаете, хоть тушкой, хоть чучелом. Поэтому Путин Владимир Владимирович имеет к «Единой России» самое прямое и непосредственное отношение, он и председатель партии. То есть он фактически высшее лицо в иерархической системе нашей. И сказать, что мы друг от друга тут порознь, никак не получится. Но ты задаешь тоже достаточно справедливый вопрос, и на него тоже понятен ответ. Дело в том, что когда «Единую Россию» сравнивают с КПСС, это в корне неверно, по причине того, что КПСС являлась носителем власти, а «Единая Россия» является производной власти. И в этом принципиальная разница. А я как раз и говорю о том, что если партия, мои коллеги, мои там, партийные руководители хотят, чтобы у партии было будущее, и она реально не просто там, сохранила свое доминирующее влияние на политической сцене, а усилила ее, для этого нужны коренные, кардинальные перемены ее оздоровления. Для этого нужно, чтобы партия стала действительно работающим механизмом. В чем одно из главных нареканий к «Единой России»? В том, что внутри партии нет какой-либо дискуссии. Я не имею в виду дискуссии между дискуссионными клубами там, о выработке национальной идеи, стратегии. Да. Я имею в виду дискуссию, например, когда партия в состоянии выступать с критикой действий исполнительной власти. Вот у нас до последнего времени, я это на себе очень хорошо ощущал, к этому отношение было, ну, по крайней мере, в Госдуме достаточно настороженное. Я помню, когда еще Михаил Юрьевич Зурабов был министром здравоохранения, я достаточно жестко и активно против него выступал, я начал собирать подписи депутатов, значит, за отставку Михаила Юрьевича для того, чтобы направить письмо президенту. Ну, конечно, это не могло быть секретом, приглашает меня Грызлов, много подписей собирал, я говорю, собираю. А сколько собрал-то уже? Я говорю, вот 26 уже собрал. Может, хватит? Я говорю, нет, Борис Вячеславович, 30 соберу, а там видно будет, потому что я так посчитал, 30%, 10% от состава фракции нормально. 30, я говорю, 30. Mm-hmm. Ну, хорошо. Понятно, что ни у кого это восторга не вызывало, тем не менее, я это сделал, письмо такое мы отправили. И не только это я делал, и многие из моих коллег, но всякий раз это происходило не благодаря, а вопреки. Задача законодательной власти, если уж мы сейчас вернемся в тему думскую, а в первую очередь все равно отождествление идет через Госдуму. Так вот, диалог и спор между исполнительной и законодательной властью нужен. Другой вопрос, что это должна быть не ругань, не перебранка, а конструктивный диалог заинтересованных и уважающих друг друга сторон, единомышленников. Но не система, при которой парламент превращается в штамповочную машину, через которую проходят любые спущенные сверху инициативы. Примерно то, что происходит сегодня там, на уровне Мосгорштампа и районных судов города Москвы. Вот если сегодня мы сумеем выйти на такой алгоритм, а я на это очень надеюсь, отношение к партии изменится.
Ну, значит, на уровне образа я бы сказал так, что если сегодня «Единая Россия» является неким приводным ремнем там, или карданным валом, передающим от двигателя на колеса, или там, приводным ремнем от двигателя на генератор, передающим, так сказать, посланное количество оборотов, то то, что ты говоришь, вам нужно выходить стать двигателем.
Ну, если продолжать тематику автомобильную, главное не стать, конечно, выхлопной трубой.
Ну, это нет, выхлопная труба — это те, от кого мы избавимся, как мы сейчас выяснили, оставив 500 человек, вот, от остальных мы избавимся.
Партия должна и фракция должна быть системой электронного зажигания в таком случае, потому что внутри партии, внутри фракции действительно много профессиональных людей. Причем по ряду вещей я не могу сказать, что не менее профессиональны, чем те же люди, которые занимаются этим вопросом исполнительной власти. И наличие такого диалога, оно необходимо.
У меня тогда, знаешь, прости, сейчас нужно подойти к перерыву. У меня просто к вопросу о профессионализме. Я никогда не скрывал того, что у меня в «Единой России» очень много личных друзей.
Знаешь, Знаешь, как со стороны звучат?
Но партию не люблю.
Я к евреям хорошо отношусь, у меня среди много друзей. Похоже. Значит,
так вот, ты знаешь, насчет системы электронного зажигания, это все, конечно, хорошо, но перед перерывом не могу не съязвить. Вопрос в том, кому ключики от зажигания отдадим. Но это мы решим 4 марта. В эфире программа «Дурлыкс». У меня в гостях Александр Хинштейн, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Вернемся через несколько мгновений. Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дурлыкс» и ведущий Михаил Борщевский. В гостях у меня Александр Хинштейн, депутат, политик, журналист. Саш, давай резко поменяем тему. Перейдем к тому, что нам с тобой ближе и профессиональнее. А в чем, по-твоему, глубинная, и есть ли она, глубинная причина конфликта Следственного комитета и Генпрокуратуры?
Глубинная причина в изначально заложенных противоречиях, в том, что при реформе полномочия Следственного комитета были даны достаточно высокие, а возможности надзора то есть такой системы сдержек и противовесов, были фактически ликвидированы. Сегодня прокуратура не имеет каких-либо реальных рычагов влияния на следствие, на ход следствия.
И изящный бантик на мундире правоохранительных органов.
Примерно так. Но нельзя сказать, что уж совсем прокуратура у нас это стрелочник. Конечно, определенные полномочия у нее есть. Но когда мы говорим сейчас именно о процессе следствия предварительного, то здесь полномочий прокурора недостаточно много. В чем они заключаются? Первое – это стадия возбуждения уголовного дела, когда прокурор вправе отменить постановление о возбуждении. И второе – это финальная стадия. То есть, когда дело закончено, расследование, оно должно направляться в суд, и перед этим прокурор должен утвердить обвинительное заключение. Или не утвердить, вернув это дело обратно в Следственный комитет. Или в орган...
А разве сейчас это не так?
Так. Я говорю, два... То есть, только, то есть два фильтра. Да. На старте и на финише.
Да.
Все, что происходит между этим, вне поля зрения прокуратуры, потому что максимум, на что она способна, вносить какие-то требования или представления, не обязательны для удовлетворения. Конечно же, такая бесконтрольность не могла не породить системных сложностей. Какую-то незначительную, очень незначительную часть полномочий мы возвратили прокуратуре, когда принимали закон о Следственном комитете. Я горд тем, что мне удалось все-таки отстоять, может быть, не ключевые, но там, существенные поправки. Например, поправка, которая позволила прокурорам истребовать и отменять постановления, ранее вынесенные отказные уголовным делам. Даже на это у них не было раньше возможного права. Но очевидно, что так продолжаться не может. И если мы говорим о создании в будущем единого следственного комитета, а к этому все идет, то, несомненно, появление подобного монстра, а это будет именно монстр, поскольку он вберет в себя функции сразу четырех органов Следственного комитета, МВД, ФСБ и наркоконтроля. Так вот,
подожди, ты еще забыл, что у судебных приставов исполнителей есть дознание.
Да, но дознание не попадет в Следственный комитет объединенный.
А только следствие.
Только следствие. Ну, потому что у нас с тобой дознание есть, извини, в любой военной организации. У нас и Министерство обороны орган дознания. Значит, у нас и миграционный орган дознания. Значит, и в таможне у нас с тобой есть дознание. Так вот, в случае, если такой Следственный комитет будет создаваться, прокуратуре необходимо возвратить реальные полномочия. Потому что это как маятник часовой. Он не может маятник быть только в левой стороне, он должен качаться влево-вправо. В нашей сегодняшней истории он качается только в одну сторону.
Понятно. Хорошо, услышал тебя и должен с тобой согласиться, но у меня даже немножко другая, как бы другой, еще опять-таки другой угол. Я не очень интересуюсь следствием, не очень в нем разбираюсь, но то, чем я интересуюсь и в чем я думаю разбираюсь, это суд. Мне кажется странным, например, ситуация, когда следствие обращается в суд с ходатайством, допустим, о продлении срока содержания
под стражей. А прокурор в этом не участвует.
Прокурор выступает против, а суд удовлетворяет. А у меня вопрос. Ну, мы привыкли к термину, что прокуратура поддерживает государственное обвинение.
Но мы не просто привыкли к термину, норма закона.
А следователи кто в этой ситуации? Или государство само с собой не договорилось? Мне кажется, то есть для меня важно, как для много лет судебного адвоката, для меня важно, что у меня есть один процессуальный противник, прокурор. Я не знаю других противников, у меня не должно их быть больше. Соответственно, прокурор должен иметь все полномочия готовить дело к суду. Ему же его отстаивать.
Несомненно.
Не только утверждать обвинительное заключение, но и давать поручения, которые следователь должен исполнить, иначе он не пойдет в суд. То есть он хозяин. Он хозяин.
Я полностью здесь с тобой солидарен, и, конечно же, это глупость.
Хорошо. Помнишь такой фильм «Следствие закончено, забудьте»?
Да.
Вопрос мой будет сформулирован на игре слов. Реформа МВД закончена. Забудьте.
Реформа МВД не закончена, потому что, несмотря на принятие закона о полиции, огромное количество норм, полномочий, которые МВД должно от себя передать, находится сегодня в стадии такого переходного периода. Кстати говоря, только-только у нас заканчивается повторный вывод за штаты реорганизации подразделения уголовного розыска. Вообще, конечно, у меня нет цензурных слов для того, чтобы описать то, что творится, поскольку до 1 августа, как известно, прошлого года завершилась переаттестация сотрудников. Mm-hmm. В прошлом году завершилось изменение все структурные преобразования. А в нормативный акт, который МВД выпускает, они затем вносят постоянно все новые и новые изменения, латают одеяло. И вот я просто про уголовный розыск говорю, это ты прекрасно понимаешь, одно из наиболее таких ключевых подразделений, по сути, главный боевой костяк полиции, уголовный розыск и подразделение по борьбе с экономическими преступлениями. Так вот, в результате того, что реформа готовилась не профессионалами, а я готов сейчас обосновать свою точку зрения, одна из очередных их глупостей заключалась в том, что в типовой структуре территориальных органов внутренних дел и органов внутренних дел на уровне района, приказом номер 333, не было такого подразделения, как управление уголовного розыска, управление по борьбе с экономическими преступлениями.
А что вместо этого?
Объясняю. Вместо этого была создана громоздкая структура, которая, кстати говоря, осталась. Вместо этого было создано некое подразделение по координации оперативно-розыскной деятельности, под которым находятся оперативно-розыскные части. При этом у нас всегда существовала вертикаль. То есть было главное управление уголовного розыска МВД. Да. Потом департамент, ДИПУР, или как раньше называлось сокращенно ДУР. Угу. Значит, под этим ДУРом были управления уголовного розыска на территориях регионов. Ну, например, МУР, Московский уголовный розыск. Под МУРом находится подразделение уголовного розыска в округах, дальше в районах. Ну, в случае других регионов, там область... Значит, вертикаль, город, да. Район, вертикаль. Понятна координация. Понятно, что когда эта вертикаль существует, то ты в состоянии посмотреть и понять, где нужно усиливаться. Ты в состоянии анализировать процессы и видеть, потому что у нас же преступность, она не внутрирегиональная. У нас же очень много межрегиональной преступности. У нас гастролеры, у нас там, преступные группы. То есть ты в состоянии осуществлять координацию. Это очень важное направление. В результате реформы эта координация оказалась сломана. То есть у нас осталось в структуре МВД, в центральном аппарате, Главное управление уголовного розыска. А дальше, ниже, под Главным управлением уголовного розыска не было ничего, потому что оперативные подразделения, ну, ГУР напрямую, не замыкались. Угу. Значит, в конечном счете это привело к тому, что замминистра внутренних дел, который категорически выступал против этого, писал гневные рапорта на имя министра, требуя изменить структуру и прогнозируя и снижение раскрываемости, и рост преступности, Евгений Михайлович Школа был отправлен в отставку. А в ноябре прошлого года, уже когда объявили, что реформа закончена, Рашид Гумарович Нургалиеву пришлось все-таки вносить свой приказ изменения и восстанавливать эти подразделения. И поэтому сотрудники полиции на местах по новой оказались выведены за штат. То есть их только-только из штата вывели после переаттестации, назначили и опять по новой их запустили. Новый год ни один сотрудник уголовного розыска не встречал в должности. Понятно, что это не влечет к нормальной работе. И даже на примере Москвы, где, казалось бы, и средства достаточно, и сил немало, мы видим, что у нас раскрываемость здесь снижается. Мы видим, что качество падает, падает существенно. Если говорить в целом о реформе, то проведена она была безобразно. Главные задачи, которые были поставлены президентом перед началом реформы, задача, замечу, абсолютно справедливая, ни одна из этих задач толком не была выполнена, кроме одной. Это повышение денежного содержания сотрудника. Да и то. Я сейчас анализирую, глубоко погружаюсь, тем более, что за мной, как за зампредседателя комитета, закреплено направление, связанное с законодательным обеспечением правоохранительной деятельности, и милицейско-полицейской в том числе, с чем я Рашид Гумарович поздравляю. Так вот, там тоже есть вопросы, потому что, да, внешне содержание денежное выросло, но при этом часть тех льгот, которые сотрудники имели раньше, устранены, и если... сейчас посчитать, а я уже посчитал до 2011 года, с учетом всех льгот, всех надбавок, то, что они получали, сколько какая-то была сумма и какой они стали получать сейчас, то двукратного роста, о котором нам говорил министр, по крайней мере, по офицерским, старшим офицерским должностям, не произошло. Все остальные задачи, поставленные президентом, не выполнены. Кратко перечислю. Первое. Избавление от несвойственных функций. Скажи мне, как профессиональный юрист, как специалист, от каких несвойственных функций, как ты считаешь, избавился МВД в результате реформы?
Нет, не могу сказать, не знаю.
Ну, я тебе назову. Первый – это техосмотр, который сейчас, похоже, будут возвращать. Потому что привело это к массовому коллапсу. А вторая несвойственная функция, ты будешь смеяться, это отстрел бродячих животных.
Ну, как собачник я приветствую.
Я тоже собачник, я тоже приветствую. Тем не менее, это просто выглядит как издевка. Значит, перед началом реформы, я очень хорошо помню рассуждение Рашид Гумаровича, главного идеолога реформы, замминистра и его правой руки Александра Михайловича Смирнова, когда говорилось о том, что, значит, нам нужно избавиться, например, от всех функций, которые не связаны с правоохранительной деятельностью, такими как содержание, допустим, граждан в изоляторах временного содержания. Давайте передадим во ВСИН, службу исполнения наказаний. Давайте, сказал ВСИН, конечно, мы возьмем. Только вместе со штатной численностью. Вы нам переведите нам 40 с лишним тысяч личного состава, который у вас сегодня в ВВС служит. Простите, а как, в чем тогда смысл реформы? С левой ноги снять носок и уводить направо, а с правой на левую? Дальше. Нам надо отказаться, говорили они, от работы по противодействию наркомании. Отдадим все в наркоконтроль. Хорошо, сказал наркоконтроль. Мы готовы взять на себя все полностью. Хотя ты знаешь о том, что у нас основное количество преступлений по 228 статье, оно выявляется-то как раз с органами внутренних дел, потому что часть первая, там, где незначительная, и где, без цели сбыта, там, до 70% доходит объем тех дел, которые возбуждаются именно по линии внутренних дел органов. Осталось. Дальше. Нам надо отказаться от противодействия экстремизму. Я могу долго перечислять.
Тема отдельной причины.
В чем причина?
Услышал. Да нет, причина-то, в общем-то, очевидна.
Ну, тогда мне интересно услышать твою причину. А в чем она?
Для того, чтобы понять систему или реорганизовать систему, нужно выйти из системы. Я не верю в возможность любой системы самореорганизовываться.
Двумя руками поддерживаю твои слова. Это для более простого понимания все равно, что самолечение. Человек практически при смерти. Президент это сказал, и я думаю, что каждый согласится из наших слушателей, что МВД, как никакая другая система, структура, подвержена реально огромным проблемам. Ну, может быть, еще и потому, что с этим ведомством, с сотрудниками этого ведомства наши люди сталкиваются чаще, чем с кем-либо другим. Ну, где рядовой россиянин столкнется с сотрудником ФСБ, например?
Да.
Значит,
и дай бог ему не сталкиваться.
Ну, наверное, не знаю. Если честно, россиянин, то, в общем, бояться нечего. Или с таможенной службой. А, с полицией мы сталкиваемся ежедневно. На дорогах, на улицах.
Саша, не убеждай меня, что лучше быть богатым и здоровым, чем
больным. Конечно. Так вот, все говорим и понимаем. При смерти находится. Рашид Гумарович умирает. Вместо того, чтобы позвать врачей...
Корректней.
Ну, мы же отождествляем ведомство с первым лицом. Вместо того, чтобы позвать врачей к смертному одру, для того, чтобы они прописали какие-то лекарства и установили курс лечения. Вместо этого больной начинает пить какие-то пилюли, сам себя мазать какими-то непонятными мазями. При этом в процессе выясняет, что и пилюли неправильные. Ведь никто не анализировал вот так с самого начала, как происходило. Смотри, сначала взяли, сказали, упраздняем линейный принцип транспортной милиции. Взяли, всех упразднили. Потом взрыв, теракт в Домодедово. Почему? Да потому что к моменту, когда террористы туда принесли взрывчатку, все сотрудники, весь личный состав УВД находился за штатом и не получал зарплату полтора месяца. Они вообще спасибо, что на работу-то выходили. После этого забегали, значит, президент, я помню, приехал на вокзал на Киевский, кажется, и сказал, где же Рашид Гумарович, а где же личный состав? Ой, они отошли, сказал Рашид Гумарович. В ложь. Личный состав был сокращен. Они не за пивом отходили, там просто никого не было. Значит, в итоге восстановили принцип линейный. В указе президента было написано, упраздняем управление по федеральным округам. Через три, месяца отменили эту норму, сохранили управление в федеральных округах. Значит, последовательно МВД делает шаг, потом от этого шага отказывается. Какую-то новацию вводит, потом от нее, признает, да, была ошибка, при этом о том, что эта ошибка не говорится, все тихо. Структура не изменилась, функционал не поменялся, цели и положения не изменились.
Я перебиваю тебя, твоя позиция понятна, а у меня к тебе теперь вопрос, для меня более болезненный. А реформа судебной системы нужна?
Конечно, но только не такая, как была проведена в МВД. И если реформа судебная будет поручена самим же руководителем судебной системы, то я заранее могу констатировать, что ни к чему хорошему, кроме плохого, это не приведет. Мне думается, что одна из главных проблем судебной системы – это, первое, ее абсолютно внутренняя закрытость. Второе – это непрозрачность ее формирования, потому что неправильно, при всем моем уважении к президенту и к администрации президента, но неправильно, когда судебную третью власть формирует первая власть исполнительная, меня вызывает искреннее и возмущение, и негодование. Ты перебьешь, но только чтобы не было понятно, что меня вызывает негодование то, что президент формирует. Другое вызывает, о чем я сейчас скажу после твоей ремарки.
Ты знаешь, как становятся судьями в Великобритании?
Нет.
Кто назначает судей?
Кто?
Высшая адвокатская палата.
Ну, кстати, в этом есть...
То есть в Великобритании судьей можно стать только из адвокатов. Ну, или не из адвокатов, но решение о том, что о наделении статусом судьи принимает высшая адвокатская палата Великобритании. Другого пути нет.
Михаил, не королева, погибаю, не премьер-министр. Погибаю вашу... Нет, погибаю
это,
вашу
это я к вопросу о, сказать, о вековых традициях.
Как бы это правильно сформулировать?
Личную заинтересованность. Ну, да, да, да.
Я, нет, нет, это я... Ну, я не это, так хотел сказать, это, но...
Это я о вековых традициях.
Ну...
Вот. Что нам здесь... Вернемся к тому, что не президент виноват. Я тебе
перебинаю. Да, я говорил о том, что вот у меня вызывает возмущение то, что не существует никакой системы объективной оценки деятельности суда. Не только суда, кстати, а там, и следствия тоже. Что имеется в виду? Представляем ситуацию, сплошь и рядом имеющее место. Суд первой инстанции, например, человека приговорил к реальному сроку заключения, а суд второй инстанции его оправдал. Какие санкции в этом случае следуют в отношении судьи?
Ну, тут я тебя поправлю немножко. Значит, санкции не должны быть за конкретную ошибку. Если это только не заведомо, у него не есть заведомо приговора.
А как ты установишь это наличие заведомости?
Следствие, и вопрос следствия и доказывания вины.
Прости.
Подожди, там другая есть вещь.
А как там, извини, а какое следствие может быть? Я судья, я, исходя из действующего законодательства, при принятии
Занесли тебе, так далее.
Подожди. Я судья, при принятии это решения я руководствуюсь в том числе своим, как сказано на законе?
Внутренним убеждением.
Абсолютно справедливо. Вот мое внутреннее убеждение, что да. Михаил Юрьевич, например, виноват.
Объясню тебе, Саш, не случайно.
А завтра Михаил Юрьевича освободили из зала
суда. Случайно Антон Александрович Иванов ввел у себя в системе, во всей системе судов, такую штуку, как и президент это поддержал, и обязал, и суды общей юрисдикции это сделать, вывешивание в интернете всех решений по всем делам, всех приговоров.
И что это меняет?
А я тебе объясню, что это меняет. Вот ты привел пример, когда судья по внутреннему убеждению вот такой-то ситуации осудил. Мы смотрим, что у этого судьи по всем другим делам такого же рода он оправдывал, а тут взял и осудил.
Так, и что дальше?
Ну, тема для разговора
какого?
Очень серьезного.
Внутреннее убеждение.
Основанное на чем?
На совокупности тех доказательств, для которые меня, были исследованы им в суде.
Для меня важно другое. Для меня важно, что для того и существуют апелляционные, кассационные, надзорные инстанции, чтобы исправить ошибку судьи. Для меня важно то, о чем ты заговорил в самом начале, о квалификации судей. Вот когда у одного судьи в течение года много его решений и приговоров кассационной инстанции отменяет, изменяет, вот это основание автоматически прекращать полномочия.
Понимаешь, я привел этот пример того, чтобы сказать о том, что там, человек любой профессии несет ответственность за ошибки, которые он допускает. Если, там, условно говоря, рабочий делает бракованную деталь, то его за это штрафуют, а если я работаю в газете, там, допуская какую-то деформацию, то там, я тоже подвергаюсь какому-то наказанию, и опровержение появляется, и там, зарплаты меня могут лишить, а судья не подвергается. Но штука в том, что критерием оценки не может быть решение второй инстанции, потому что тебе это известно как никому другому. Сегодняшняя судебная система фактически является системой правоохранительной. Сегодняшняя судебная система построена по принципу вертикали. И не случайно у нас такое дикое количество обвинительных приговоров при отвратительнейшем качестве предварительного следствия. При том, что у нас, извини, следователи там, в тех же органах внутренних дел, у нас там треть следователей не имеет высшего юридического образования.
Да.
Я получаю огромное количество обращений вот, ежедневно, и, в том числе и от родственников, самих граждан, которые там, обвиняемы или уже осуждены. У меня нет возможности, конечно, проверять их доводы, потому что я не надзорный орган, и у меня таких полномочий нет. Да и физически невозможно такой объем документов перелопать. Значит, что я могу сделать? Я могу это отправить в прокуратуру для того, чтобы они изучили, и посмотрели, есть ли возможность при внесении, допустим, там, надзорного представления, или в суд. Более вышестоящий. Но вышестоящий суд, извините, они вообще со мной могут не вести переписки. По той причине, что я не сторона. И очень часто я получаю ответы о том, что, дорогой Александр Алексеевич, не пойти бы вам куда-то далеко, потому что вмешательство в судебную деятельность не допускается. И получается очень хорошая конструкция. То есть, судьи отгородились от всех высокой красной стеной. Сказали, мы абсолютно, закрыты. Никакого на нас вмешательства, никакого на нас давления. При этом никто из нас, дураков-то нет. Никто из нас не сомневается, и мы это знаем очень хорошо. Внутри существует такая же система команд, тех же того же самого телефонного права, которое есть следствие в дознании у силовиков. Один в один то же самое. Команда, спущенная председателем субъектового суда, неважно, Мосгорсуд или какой-то другой, она обязательно практически к исполнению. Если судья ее не исполняет, значит, понятна ее судьба дальнейшая, она не будет работать, как минимум в этом суде. Ну, надеюсь, то, что я говорю, не вызывает у тебя отторжения или возмущения.
Нет, нет. Правда ведь я слушаю, я слушаю.
А, Михаил Юрьевич, еще работать и работать с судебной системой. То есть, понимаешь, и что получается? У общества возможности повлиять нет.
Я тебе объясню, почему я слушаю и молчу, потому что, на самом деле, я темой судебной реформы в последнее время очень увлечен, и это надо, нам было бы с тобой поменяться местами, мне надо было бы прийти к тебе в передачу.
Ну, у меня нет уже не в передаче.
И 50 минут рассказывать, что надо сделать для того, чтобы судебную реформу провести. Мне было важно мнение человека, который напрямую не связан с судебной системой, нужна ли реформа или нет. Ты сказал, что да, нужна.
Несомненно.
И мне была очень интересна твоя реакция, что ты первое назовешь. Прозрачность. Вот две вещи, что, в общем, есть подтверждение... Ну,
наша позиция совпадает.
Тех краеугольных камней, на которых базируется моя концепция.
То есть она совпадает, твоя с моей.
Да, совпадает.
Я этому рад.
Значит, у меня в передаче есть одна традиция. Святая, от нее никто не может.
Святая?
Да, не может от нее никто избавиться, да. Вне зависимости от вероисповедания. Все равно святая. Представь себе, что на 30 минут ты стал президентом Российской Федерации.
Так, провокационная традиция.
Да, правильная реакция, все так реагируют.
Не все, наверное, да. Есть. Я думаю, если сидел Геннадий Андреевич Зюганов, он бы отреагировал по-другому.
По-другому, но тоже так, густо покраснев. Он отвечал на этот вопрос. И Жириновский, и Миронов, и Левичев на этот вопрос отвечали. Так вот, представь себе, что на 30 минут ты стал президентом Российской Федерации. И у тебя есть возможность подписать 3 указа, принять 3 закона. Назови мне просто, о чем они будут.
3 закона?
3.
Первое. Я бы сделал то, что делается сегодня, но в более, скажем так, все-таки более демократическом варианте с точки зрения системы формирования власти, а именно прямые выборы губернаторов и мэров, выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам, но не так, как предлагается сегодня сделать.
50 на 50.
202, нет, ты не видел законопроект. 225 многомандатных округов.
Чего?
Еще раз. 225 многомандатных округов.
Так, а одномандатников?
450 мандатов всего. Да. Значит, сегодня мы их избираем всех по списку.
Да.
Значит, вчера, если быть точным, до 4-го созыва включительно, мы избирали 225 по списку,
да.
А 225 по одномандатным округам. При этом каждый субъект федерации, на территории субъекта федерации должен был быть хотя бы один избирательный округ.
Да.
И там избирали по простому принципу большинства.
Да.
Самовыдвиженец, кандидат от партии, неважно, выдвинулся Михаил Юрьевич Борщевский, кстати, это когда-то избирался первый раз в парламент. Что предлагается сегодня? Сделать такую же нарезку, 225 округов, но партии будут выдвигать не по кандидату, а многомандатные округа, то есть список, состоящий из 4 человек. Иными словами,
будет 2 списка.
Да? Так вот, я бы, да простят меня мои коллеги, вел бы именно одномандатные округа, так как это было раньше. Первое. Второе. Коренная и кардинальная реформа правоохранительной и судебной системы. Потому что то, что сегодня мы видим, быть просто не может и не должно. Я убежден в том, что и изменения, которые мы вносим, они имеют скорее косметический характер. Потому что, скажем, досудебное следствие – это чисто рудимент советского времени. Ты прекрасно знаешь, что до 30-х годов, до эпохи Вышинского, не было досудебного следствия. Мы выполняем одну и ту же работу дважды. Мы сначала на стадии предварительного следствия собираем доказательства, а затем в суде вновь эти доказательства отставим. Зачем? Это второе то, что бы я сделал. Третье – было бы много персональных указов. Об освобождении, о назначении от должностей.
Я не против твоего третьего указа совсем, в принципе. Но меня не интересует фамилия, меня интересует принцип, по которому ты бы назначал на должности.
Принцип может быть только один. Это профессиональное качество и морально-этическая сторона. То есть это должен быть профессиональный и честный человек. Неважно место жительства и предыдущее его место службы.
Передача подходит к концу. Мне очень нравится, что ты, в общем, в принципе, как всегда, в любых твоих публичных выступлениях откровенен и, скажем так, с открытым забралом.
За что и страдаю.
Вопрос такой, коротко. Твой прогноз в процентах на 4 марта. Я понимаю, что такой не тотализатор, но так, играем. Вот твой прогноз.
Я думаю, что Путин выиграет в первом туре.
Сколько?
От 52 до 58.
Ну, я в этой вилке, я 53-55 сказал.
Ну, видишь, так, как.
Зюганов?
От 12, наверное, до 20.
Совпадает. Я просто сужаю немножко. Я сказал, в районе 15.
Ну, я даю больше просто.
Миронов?
Третьим будет не Миронов, третьим будет Жириновский.
Хорошо, Жириновский сколько?
Около 10.
Я даю 7.
Ну, плюс-минус. Так. Миронов, я думаю, что в пределах 5-6%.
Я даю 2. Прохоров?
примерно как и Миронов на одном уровне.
Я даю 5.
Но это просто ваше либеральное интеллигентское нутро дает о себе знать.
Ага. Ну, исходя из того, что ты Зюганову даешь больше, чем я, значит, у тебя коммунистическое нутро.
Нет. Да? Я стараюсь быть объективным, но, кроме того, я вижу социологию.
Нет, а я исхожу из другого. Просто тяга к новизне. Поэтому Прохорову даю больше, чем ты даешь. Потому что многие проголосуют просто за новенького. А эта часть нашей передачи не являлась агитационной ни за кого, естественно. Мы просто как два частных лица высказали два прогноза.
Частных мнения.
Два частных мнения. Давай заключим пари на 1 рубль, чтобы нас никто не обвинил, что это была просто агитация. Это было пари. Договорились. А в эфире программы «Дурлакс» сегодня у меня в гостях был Александр Хинштейн, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, журналист и мой товарищ.
Спасибо, Михаил Ильич.
Спасибо. Всего доброго.